Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
США, подозреваемые в организации теракта во время бостонского марафона, найдены. Компания «Один день, одно имя» Федор Бахов. Митинг оппозиции в Тбилиси против Бедзина и Иванишвили за Европу. В России во второй раз проходит «Библионочь». Таковы главные темы дня пятницы, 19 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Американская полиция считает 19-летнего Джохара Царнаева и его 26-летнего брата Тамерлана причастными к теракту в Бостоне 15 апреля 2013 года. В результате этого теракта во время бостонского марафона погибли 3 человека и более 180 получили ранения. В ходе операции по задержанию минувшим утром и ночью Тамерлан Царнаев был убит, его брат скрылся, и полиция продолжает операцию по розыску. В пригороде Бостона в ней участвует 9 тысяч полицейских и сотрудников специальных служб. За развитием событий в Бостоне следит корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов. Алан, в прямом эфире программы «Время свободы». Добрый вечер.
Накануне, примерно в половине 11 вечера по местному времени, подозреваемые подошли к полицейскому в городке Кембридж на кампусе Массачусетского технологического института, смертельно ранили его выстрелом в голову, завладели его патрульным автомобилем. Затем ограбили дежурный продуктовый магазин 7-Eleven и захватили «Мерседес» вместе с владельцем, позднее высадив его. Полицейские быстро засекли их в 15 километрах западнее центра Бостона в городке Уотертаун, после чего там произошла интенсивная перестрелка, в которой преследуемые, по сообщениям, отстреливались и бросали в полицейских гранаты. В результате первый подозреваемый был убит и опознан как 26-летний Тамерлан Царнаев. Полиция обнаружила на его теле прикрепленное самодельное взрывное устройство. Второй подозреваемый, идентифицированный как его младший брат, 19-летний Джохар Царнаев, бросил машину и скрылся. Комиссар бостонской полиции Эд Дэвис заявил, что этот человек, как и его покойный брат, считается соучастником теракта на бостонском марафоне, что он вооружен и, вероятно, имеет при себе взрывные устройства и очень опасен, и что полиции поставлена задача поймать его. Бостонские городские власти направили автобусы для эвакуации жителей Уотертауна на период, пока эксперты-взрывники прочесывают город на предмет наличия, возможно, заложенных братьями взрывных устройств. В центре внимания дом на улице Норфолк в Уотертауне, все подходы к нему заблокированы. У полиции также появилась версия о том, что Джохар Царнаев мог скрыться на сером кроссовере Honda и уже перебрался в соседний штат Коннектикут.
На основании чего полиция предполагает, что именно братья Царнаевы, те люди, которые вот ограбили магазин, убили полицейского, именно они были организаторами и исполнителями теракта во время бостонского марафона?
Федеральному бюро расследований, как ожидается, еще предстоит подтвердить связь между событиями минувшей ночи в Уотертауне и двумя взрывами на бостонском марафоне в понедельник. Но, как отмечают американские комментаторы, слишком уж разительным совпадением является то, что грабители магазина, отстреливавшиеся от полицейских и знавшие толк в изготовлении взрывных устройств, это те самые двое подозреваемых в организации теракта в Бостоне, вычисленные в 3 дня и объявленные в федеральный розыск в четверг. К тому же владелец угнанного в Уотертауне «Мерседеса» сегодня заявил, что похитители сами представились ему как бостонские бомбисты. Любопытен и тот установленный факт, что оба подозреваемых брата – выходцы из Чечни, либо из сопредельных с ней республик Северного Кавказа. Многие комментаторы, учитывая северокавказские корни братьев, предполагают, что они могли быть индоктринированы радикальной исламистской идеологией. Однако в данный момент неизвестно ни одного факта, способного это подтвердить или опровергнуть. Большинство экспертов предостерегают против преждевременных выводов о мотивах действий братьев. Во всяком случае, дядя подозреваемых Руслан Царни в интервью CNN заявил, что поступок племянников не укладывается у него в голове, и он по-настоящему потрясен.
Делали какие-то заявления со вчерашнего вечера руководители американского государства? Известно, что Барак Обама минувший день провел в Бостоне, где прошли траурные мероприятия памяти жертв трагедии. трагедии во время бостонского марафона, или пока полиции предоставлено делать свое дело и политики не вмешиваются?
Пока политики ждут. Насколько мне известно, утром прошло совещание в Белом доме, на котором Барак Обама заслушал последнюю свежую информацию от представителей силовых структур. Этапных заявлений от руководства страны не поступало.
Спасибо. Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах, внимательно следит за ходом полицейской операции в Бостоне. Итак, главные подозреваемые в организации взрывов – братья Царнаевы. 26 лет Тамерлану, 19 лет Джахару. Оба являются выходцами из чеченской семьи, долгое время жившей в Киргизии, и оба находились на территории США на законных основаниях. О некоторых подробностях биографии Царнаевых рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Тамерлан Царнаев занимался боксом, говорил о своих планах попасть в олимпийскую сборную США и получить таким образом американское гражданство. Последний год он проживал в городе Кембридж в штате Массачусетс. Учился на инженера в колледже Bunker Hill Community. Тамерлан описывал себя как очень религиозного человека и жаловался, что за годы жизни в Соединенных Штатах практически не приобрел американских друзей. Его подруга, девушка португальско-итальянского происхождения, обратилась в ислам после знакомства с Тамерланом Царнаевым. Однако позже их отношения разладились. В 2009 году Царнаев арестовывался за нанесение ей побоев. Джахар Царнаев закончил в 2011 году американскую школу в Бостоне. На своей странице в социальной сети ВКонтакте он пишет, что придерживается исламского вероисповедания. Его главные цели в жизни – карьера и деньги. Судя по сообщениям в Твиттере, увлекался футболом. Джахар Царнаев не курит и не употребляет алкоголь. Отец братьев Царнаевых Анзор в телефонном интервью из Махачкалы агентства Associated Press описал своего младшего сына как «чистого ангела» и сообщил, что ждал его приезда на каникулы в Дагестан этим летом. Анзор Царнаев не сомневается, что его сыновей, цитата, «подставили спецслужбы». Дядя братьев Царнаевых Руслан в интервью бостонскому телеканалу WBZ назвал Джахара «милым и тихим мальчиком», а Тамерлана «неудачником и трусом». Преподаватель одной из махачкалинских гимназий подтвердила в интервью «Радио Свобода», что братья Царнаевы учились там вместе с двумя своими сестрами. По ее словам, семья Царнаевых переехала в Махачкалу из Киргизии, а потом эмигрировала в Соединенные Штаты.
Они год проучились у нас, то еще две сестры. Они прибыли из Киргизии и выбыли в Америку.
По данным NBC News, Царнаевы переехали в Америку в 2002 или 2003 году. Телеканал также сообщает, что Джахар Царнаев родился в Киргизии. По некоторым данным, в Соединенных Штатах братья проживали в одном доме с шестью другими членами своей семьи. Мать братьев Царнаевых Зубейдат в июне прошлого года задерживалась за кражу вещей из магазина женской одежды на сумму более $1500. Глава чеченской диаспоры в Киргизии Аднан Джабраилов сообщил киргизской службе «Радио Свобода», что семья Царнаевых жила в городе Токмок, недалеко от Бишкека.
«Если это та семья, они давно выехали, все старики еще в 90-х годах выехали. Нету никого по этой фамилии, они в основном в Токмаке жили, они переехали давно. Да, мать лет 10 назад уехала. Чеченцы, знаю, да. Одна юрфак закончила с отличием, они учились в институтах, везде порядочная семья была».
Несколько отличающуюся версию рассказал пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов. По его словам, много лет назад Царнаевы, Каримов называет их Цорнаевы, уехали из Чечни в другой регион России, затем перебрались в Казахстан, судя по всему, это неверные сведения, и уже оттуда уехали в США. Каримов настаивает, что братья Царнаевы не имеют к Чечне никакого отношения, так как выросли за ее пределами. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Напомним, что в пригороде Бостона проводится крупнейшая полицейская операция. В ней участвуют 9 тысяч полицейских и сотрудников спецслужб. Как чувствуют себя горожане в таких обстоятельствах? Один из жителей Бостона – российский историк Юрий Фельдштинский. Он в прямом эфире «Радио Свобода».
Наш район попал в первое кольцо комендантского часа, который был введен сегодня утром. То есть и в прямом, и переносном смысле в Бостоне абсолютное спокойствие. А сейчас уже комендантский час введен во всем городе. Все сидят по своим домам и квартирам. На улицах нет никого, все движение остановлено, все бизнесы закрыты. И у всех, я уверен, включены телевизоры, где по всем каналам транслируется с неким замедлением, чтобы не повредить полиции, но, в общем-то, в прямом эфире транслируется происходящее. Я в Америке живу с 1978 года. То, что происходит в Бостоне сегодня, думаю, происходит впервые в истории Соединенных Штатов, когда в поисках одного террориста как бы замораживается жизнь всего города. Тем не менее, вот как бы внешние интуитивные впечатления, что все, что делалось пока что, делалось исключительно профессионально и квалифицированно. Я не знаю, будет ли, допустим, какой-то критицизм со стороны общественности или журналистов. Но на данный момент все эти действия кажутся оправданными. Я не думаю, что этот теракт связан в буквальном смысле, в организационном смысле с международным терроризмом. Я думаю, что речь идет действительно о двух одиночках. Указания на это есть. Этими людьми явно не было предусмотрено, что именно они будут делать после того, как теракт совершен. У них не было плана отступления, у них не было понимания, что они могут быть вычислены и могут оказаться вот в том положении, в котором они оказались. Это все выглядит, конечно, немножко как некий жест отчаяния или мести, уж не знаю за что. Будут ли какие-то последствия? Ну, американцы интеллигентный, тактичный народ. И даже сейчас, когда вот идут сообщения о том, что подозреваемые являются выходцами из Чечни, все время следуют оговорки, что ни в коем случае не нужно распространять этот вывод на чеченцев, на выходцев из Чечни и так далее. Но, конечно, это приведет, наверное, ну, в общем, и организации типа ФБР каким-то выводом и миграционные службы Америки каким-то выводом из того факта, что из всех многочисленных чеченцев, живущих в Соединенных Штатах, два молодых человека совершили теракт, в общем-то, в отношении чеченцев автоматически никаких выводов делаться не будет.
Из Бостона российский историк Юрий Фельдштинский. Точная информация о том, где находится подозреваемый в организации взрыва в Бостоне во время марафона. И вот в совершении преступления минувшей ночи Джохар Царнаев у полиции нет. Поэтому, в частности, был эвакуирован сегодня Массачусетский университет, студентом которого зарегистрирован этот молодой человек. Продолжается осада одного из зданий, в котором может прятаться подозреваемый, и сохраняется вот этот режим чрезвычайной ситуации во всей округе. Радио «Свобода» внимательно следит за развитием событий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как сплотить граждан для сопротивления произволу властей? Беседуем с бывшим депутатом Мосгордумы от демократического выбора России Дмитрием Катаевым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 19 апреля. Сейчас о событиях в России. Сегодня 13-й день. Гражданская кампания «Один день, одно имя» в защиту обвиняемых по уболотному делу. Каждый день посвящается одному из 27 подследственных, половина из которых находится под арестом. Сегодня день солидарности с Федором Баховым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
31-летний ученый-химик Федор Бахов был арестован по так называемому болотному делу 10 июня 2012 года. 5 месяцев, проведенных в тюрьме, Бахов не мог работать в фирме, которая занимается инновационными технологиями. Федор не мог видеть и свою маленькую дочку. 5 ноября мера пресечения Федору Бахову была изменена на подписку о невыезде, и он был отпущен из-под стражи. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» руководитель отдела по связям с общественностью фонда «Общественный вердикт», адвокаты которого защищают Бахова, Олег Новиков.
Он работает в организации, которая связана с его образованием, то есть различные химические процессы, производство полимеров. Но, естественно, он полгода не работал, у него возникли проблемы на работе. Сейчас вот он пытается наверстать то, что за эти полгода было упущено. Федор сейчас заново знакомится с ребенком, потому что полгода она не видела отца, девочка маленькая.
В акции «Один день, одно имя» Федора Бахова представляет журналист, член президентского совета по правам человека Николай Сванидзе.
Реализуя свое абсолютное конституционное право и реализуя свою гражданскую ответственность, Федор Бахов пошел на шествие и митинг 6 мая. Там произошло то, что произошло. Он говорит, что в какой-то момент ему стало просто страшно. Страшно за женщин, которые были рядом, за себя, потому что была толпа, потому что был ОМОН. И, как часто бывает, наши страхи реализуются в наиболее тяжелом варианте. Он оказался как раз между толпой и ОМОНом, был задержан, обвинен в сопротивлении власти. Ничего особо страшного с ним при задержании не произошло. Получил тупым предметом по голове, прокатили рукой по асфальту, ссадина была. Потом он поверил следователю, который сказал, что у него есть некая пленочка, хотя не показал ее. Поверил назначенному адвокату, который посоветовал ему признаться даже в том, в чем он не чувствует своей вины. Так будет лучше, он признался. Человек новый, никогда с такой ситуацией не сталкивался. Ситуация для него экстраординарная. Он признался, и на суде вина его была оценена штраф размером в 500 рублей. Через некоторое время, очень рано утром, настойчивый стук в дверь, обыск, задержание, его взяли, его посадили в КПЗ. И это тоже на него произвело очень сильное впечатление, потому что, как каждый нормальный человек, он интеллигентный парень, он такой чистый ботаник. Он боялся администрации, он боялся уголовников в камере, он боялся, что его будут бить, он боялся, что его будут унижать. Это не страх труса, это страх нормального человека. Этого всего не было, слава богу. И через несколько месяцев его даже выпустили под подписку о невыезде. Сейчас он под подпиской. Его ждет суд, и его ждет, возможно, реальный срок. Наша задача, чтобы была соблюдена справедливость в отношении этого человека. С ним может случиться разное. Никогда больше он не будет ходить ни на какие митинги. Хотя он имеет полное право ходить на митинги, как гражданин России. А второй вариант, наоборот, из него получится политический активист и протестант, которым он никогда не был и до сих пор таким не является.
Обвинение следствия Федору Бахову строится на тех же доказательствах, что и у других фигурантов болотного дела. Сомнительные видеозаписи и свидетельства сотрудников ОМОНа. Адвокат фонда «Общественный вердикт» пытается оспорить обвинение, но пока безрезультатно. По словам руководителя отдела общественных связей фонда Олега Новикова, это объясняется тем, что и дело, и процесс по событиям 6 мая власть рассматривает как показательные.
Наш адвокат Анна Зарова подала два ходатайства о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, но она не получила вообще никакого ответа на эти ходатайства. Тут все по закону заказного дела. Болотное дело – это такой проект власти для того, чтобы подверстать. Вот у них есть версия, что были массовые беспорядки. То, что произошло 6 числа, они так это трактуют. И они всячески подверстывают материалы дела под свою вот эту вот версию. А так как дело заказное, поэтому особо-то стараться с доказательствами и не надо. Поэтому до сих пор Федор, нельзя сказать, что он полностью свободен, нельзя сказать, что дело против него прекращено. Мы не можем заниматься его реабилитацией, подавать иск на незаконное привлечение к уголовной ответственности. В данном случае следствие исходит не из закона, а из каких-то своих представлений о законности. Обычный, спокойный, воспитанный человек, образованный. Он вообще не является активистом каким-либо то ни было. Он просто, возмутившись тем, что происходило на выборах, впоследствии решил принять участие в таком гражданском митинге разрешенном. И это известно из его слов и даже материалов дела. У него и телесные повреждения были, когда его задерживали. Облаченные в специальные костюмы ОМОНовцы, они потом очень ярко рассказывают, как они страдали. Вот, а люди, которые в обычной одежде на это мероприятие, и получили кто дубинкой, кто еще чем, пострадали гораздо сильнее.
Адвокат Федора Бахова Анна Зарова также настаивает на дисциплинарном производстве в отношении адвоката по назначению Василия Наполова, который еще до вступления в дело Анны Зарова уговорил Бахова признать свою вину. Наполову грозит взыскание вплоть до лишения его адвокатского статуса. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В пятницу вечером в Женеве проходит форум-концерт «Свободу политзаключенным в России», организованным Ассоциацией «Руси Либерте», французским отделением Amnesty International и Международной Федерацией за права человека. В программе документальный фильм о Михаиле Ходорковском, политические дебаты о событиях 6 мая в Москве, судьбе группы «Пусси Райот» и списке Магнитского. Я беседую с президентом Ассоциации «Либерте Руси» Алексеем Прокопьевым.
В зале «Функцион Синема» показ фильма узник Кремля про Ходорковского, и потом дебаты и круглый стол на тему политзаключенных в России. Кто такие политзаключенные в России, чтобы объяснить швейцарцам, объяснить европейцам, кто такие эти люди, почему они находятся в тюрьме. Мы будем, конечно же, говорить о Пусси Райт, будем говорить о узниках 6 мая, будем говорить о Ходорковском и будем, конечно, говорить о Навальном, как о возможном человеке, который, скорее всего, к сожалению, тоже будет политзаключенным. Будет дискуссия с залом и будет прямое включение из Москвы с Катей Самуцевич и Пусси Райт, ей будут задавать вопросы. А вторая часть мероприятия пройдет в зале «Ля Гравьер», это довольно известный альтернативный зал в Женеве. Там будет большой концерт «Свободу политзаключенным в России». Будут выступать две известные группы. Одна из России, это группа «Барток». И потом будет выступать французская группа из Парижа, группа «Арти».
Как вы оцениваете интерес французской и швейцарской публики к тематике свободы, освобождения, борьбы за прав политзаключенных в России? Кому это интересно?
Ну, интерес, вы знаете, все-таки довольно большой. Был в медиа интереса в связи с процессом над девушками из Пусси Райт. До сих пор про них говорят, но теперь говорят немножко в другом формате. Люди больше читают, люди хотят узнать больше, кто эти девушки, откуда они, больше узнать, почему эти девушки сейчас сидят в тюрьме. И, конечно же, процесс, который начался, суд над Алексеем Навальным, тоже заинтересовал. Пресса очень много об этом писала. Нас много берут сейчас интервью, многие спрашивают, что происходит с Алексеем Навальным, почему один из главных оппозиционеров Владимиру Путину может оказаться в тюрьме.
А что это за публика? Кто интересуется конкретно российскими проблемами сейчас? Университетские студенты, молодые интеллектуалы, крестьяне? Кто эти люди?
Вы знаете, публика всегда очень-очень разная. Очень много людей из России, то бишь либо людей, которые уже давно мигрировали, либо просто студентов, которые приехали поучиться и которые вот находят такой островок свободы либо во Франции, либо в Швейцарии, где можно спокойно проводить такие мероприятия. Ну и, конечно же, швейцарцы и французы, которые тоже заинтересованы этой тематикой. Это так как журналисты, так и люди, которые преподаватели, например. Вот, люди вообще заинтересованные Россией и защитой прав человека вообще по всему миру.
Вы обозначаете своим мероприятием в очередной раз проблему существования в России политзаключенных. Вы ожидаете какой-то реакции властей Швейцарии и Франции на то, что происходит в России? Какова конечная цель ваша, кроме того, чтобы собраться, обсудить?
Цель, конечно же, это еще раз рассказать о ситуации в России, в публике, в Швейцарии и во Франции. Ну и, конечно, как вы понимаете, Женева была выбрана не случайно. В Женеве, как вы знаете, находится ООН. И мы хотим тоже обратиться к ООН и к мировым лидерам, затронуть эту проблему. Мы не хотим, например, там, ввода каких-то санкций против России. Мы хотим просто, чтобы эта проблема была понята. И просто, когда мировые лидеры, например, президент Франции встречается с президентом России, чтобы эта тема обсуждалась, чтобы как бы давление на Россию для освобождения политзаключенных не оканчивалось. И, конечно же, как во Франции, так и в Швейцарии, мы активно занимаемся вопросом дела Магнитского. Мы очень надеемся, что будут приняты меры против людей, которые причастны к смерти Сергея Магнитского.
Вы будете как-то формализовать свое обращение к мировой общественности сегодня? Вы упомянули о том, что собираетесь обращаться в ООН. Это будет такое умозрительное обращение или вы будете писать письмо, петицию какую-то?
Вопрос будет обсуждаться тоже после уже конференции, и когда мы будем тоже встречаться с людьми, причастными к этой деятельности, правозащитной деятельности в Швейцарии.
Президент ассоциации «Руси Либерте» Алексей Прокопьев. В Женеве проходит форум-концерт «Свободу политзаключенным в России». Продолжим тему преследования активистов оппозиции и гражданских активистов в России. Сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении вице-президента фонда «Сколково» Алексея Бельтюкова по факту растраты в особо крупном размере. Следствие подозревает, что Бельтюков незаконно передал крупную сумму денег депутату Государственной Думы Илье Пономареву. Сегодня же прокуратура Москвы приостановила деятельность движения «Левый фронт», одним из основателей которого является Пономарев. На тему работала корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова.
По версии следователей, в период с февраля 2011 года по февраль 2012 вице-президент фонда «Сколково» Алексей Бельтюков незаконно передал депутату от «Справедливой России» Илье Пономареву 750 тысяч долларов, которые принадлежали фонду. Эту растрату, как утверждают следователи, Бельтюков попытался скрыть, заключив с Пономаревым договоры от имени фонда. 300 тысяч долларов Илье Пономареву заплатили за 10 лекций, которые он должен был прочитать в нескольких городах России. Еще 450 тысяч за научно-исследовательскую работу. Илья Пономарев в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что выполнял для фонда Сколково такого рода работу. Но сделка была заключена законно, и полученный доход он задекларировал. Алексей Бельтюков в фонде Сколково не работал в то время, когда с Пономаревым подписывали контракт.
Моя задача была проехать по России и по ряду стран мира, сказать о том, что делает в российском государстве для развития инновационной экосистемы, что получается, что не получается, чего ожидать, и задать вопросы людям, а что они хотят видеть от российской системы поддержки инноваций. На основе этого сделать аналитические работы, проанализировать опыт других стран, понять, что у них получилось, и предложить фонду Сколково, соответственно, концепцию коммерциализации технологий, выбор российских предприятий на международный рынок и так далее. Договор был заключен в сентябре 2010 года, а Алексей пришел в фонд, по-моему, в конце 2010 или даже начале 2011 года. Когда договор заключался, его не было. Она полностью законна, полностью задекларирована. Стоимость этой работы существенно ниже рыночной цены. Мне абсолютно не за что здесь краснеть, и смущаться и переживать.
Вице-президент фонда Сколково Алексей Бельтюков также заявил, что деньги Илья Пономарев получил законно. «Мы действительно господина Пономарева нанимали и действительно ему какие-то деньги платили, но считаем, что это было сделано абсолютно обоснованно». Илья Пономарев в ближайшие дни намерен обратиться в Следственный комитет, чтобы изложить им свою версию сотрудничества с фондом Сколково.
Я думаю, что это наложение двух разных процессов. То есть, с одной стороны, идет и нарастает буквально с каждым днем борьба между условными консерваторами и условными либералами в исполнительной власти. Все вот эти проекты по модернизации, инновациям, это же дело не только Сколково, там, Руснана. Ну, а для того, чтобы борьба была более эффективной, они взяли медийную фигуру из оппозиции и начинают изображать теорию заговора перед президентом, потому что смотри, вон там, вот у тебя там, на твои же деньги, значит, оппозицию финансируют.
Политолог, сотрудник московского центра Карнеги Николай Петров придерживается похожей точки зрения.
С одной стороны, это Сколково как медведевский модернизационный проект, который уже не первый раз подвергается серьезной атаке со стороны Следственного комитета. А с другой стороны, конечно, это линия Пономарев, Навальный, условно говоря, да, то есть это использование той новеллы закона, по которой человек, который подвергался юридическому преследованию за серьезные преступления, независимо от того, снята у него судимость или нет, не имеет права выставляться кандидатом. И то, что собираются сделать с Навальным, очевидным образом собираются сделать и с Ильей Пономаревым, чтобы продемонстрировать Пономарева как нечистоплотного человека, который занимался бизнесом наряду с политической деятельностью и получал сверхдоходы.
В пятницу стало также известно, что прокуратура Москвы на 3 месяца приостановила деятельность движения «Левый фронт», одним из основателей которого является Илья Пономарев. Нарушения, как уточняют в прокуратуре, касаются неправильно составленного устава и отсутствия отчетов за потраченные деньги. Екатерина Мочалова, член Совета «Левого фронта», в интервью «Радио Свобода» заявила, что движение считает претензии прокуратуры безосновательными.
«Левый фронт» никогда не был зарегистрирован организацией, ей не является. «Левый фронт» — это общественное объединение, поэтому то, что прокуратура нас запретила, это, по сути, значит, что она запретила нечто несуществующее. Претензии прокуратуры совершенно не ясны. Все бумаги, которые они у нас спросили, мы им предоставили. Те претензии, которые они предъявляют сейчас, основаны просто на пустом месте. Например, одной из претензий является то, что нашим флагом является пятиконечная звезда на красном фоне. И этот символ не зарегистрирован, поэтому мы не можем его использовать. Но это, сами понимаете, абсурд. Кроме того, они предъявляют нам претензии в денежных вопросах, но «Левый фронт» всегда заявлял, что если собирают какие-то деньги, то исключительно на поддержку политзаключенных. У нас не ведется никакой бухгалтерский учет, потому что наша организация не имеет постоянных членских взносов. Это, безусловно, политическое решение. С нашей точки зрения, оно закончится чуть позже тем, что Мосгорсуд признает нас организацией экстремистской и запретит нашу деятельность полностью.
Илья Пономарев не удивлен подобным развитием событий.
Я уже несколько раз говорил, когда пошли вот эти вот аресты и задержания наших региональных активистов, региональных координаторов, я сказал, что моя версия, что будут пытаться представить «Левый фронт» как какая-то террористическая структура, да, экстремистская, террористическая. И как можно приостановить деятельность организации, у которой никогда не было регистрационного свидетельства, я лично не понимаю.
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов с 9 февраля находится под домашним арестом. Его подозревают в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. В твиттере Сергея Удальцова, который ведут его соратники, сказано, что до 19 июля, до дня, до которого распространяется запрет прокуратуры, движение будет действовать под названием «Новый левый фронт». Юристы организации намерены обжаловать решение прокуратуры в суде. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Митинг оппозиции в Тбилиси против Иванишвили за Европу. Сербия и Косово достигли соглашения о нормализации отношений. В России во второй раз пройдет «Библионочь». Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 19 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В пригороде Бостона 9 тысяч полицейских и сотрудников спецслужб продолжают операцию по нейтрализации Джохара Царнаева, подозреваемого в причастности к преступлениям в Боснии. Прокуратура Москвы на 3 месяца приостановила деятельность движения «Левый фронт» за нарушение закона. В «Левом фронте» считают, что решение прокуратуры не имеет юридической силы, поскольку эта организация официально не зарегистрирована. Вице-президент фонда «Сколково» Алексей Бельтюков заявил, что на законных основаниях передал депутату Госдумы Илье Пономарёву 750 тысяч долларов. Против Бельтюкова возбуждено уголовное дело по статье о растрате. Официальное обвинение предъявлено новой последственной по делу компании «Оборонсервис» Ирины Егоровой. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Глава Ингушетии Унузбек Евкуров заявил, что любые попытки правоохранительных органов Чечни провести несанкционированные мероприятия на ингушской территории будут пресекаться. Накануне в селе Аршты произошла драка между полицейскими Чечни и Ингушетии. В Камеруне освобождена французская семья, похищенная на севере страны боевиками группировки «Боко Харам». Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 19 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 19 апреля. Сербия и Косово достигли соглашения о нормализации отношений. Об этом объявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Переговоры сербского и косовского премьер-министров завершились в пятницу в Брюсселе. Переговоры между Белградом и Приштиной при посредничестве Европейского Союза были призваны нормализовать взаимоотношения сторон и определить статус сербского меньшинства, населяющего северные районы Косово. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Белграде Айя Куги. Айя, добрый вечер. Известны ли подробности соглашения?
Пока Белграде неизвестны детали соглашения. Премьер-министр Сербии Ивица Дачич по телевидению в Брюсселе сообщил, что приняты все условия Белграда, и он выглядел очень довольным. Однако Дачич сообщил также, что окончательное решение о том, будет ли подписано соглашение, достигнутое в Брюсселе, государственное руководство Сербии принято до понедельника. Если только то, что известно к этому соглашению, это то, что статус сербского меньшинства будет разрешен с помощью создания сообщества сербских муниципалитетов. И пока не ясно, только на севере Косово, где сербы проживают компактно, или будут включены также остальные небольшие анклавы по всей территории. Как заявил премьер-министр Сербии, сообщество будет иметь широкие полномочия, экономическую и культурную самостоятельность, получает часть финансирования из Сербии. В северном районе Косово с центром сообщества сербских муниципалитетов в городе Косовский Митровица сербы будут выбирать своих командиров полиции, состав которой будет соответствовать этническому составу населения. Силы безопасности Косово сербские анклавы смогут присутствовать лишь по случаю природных катастроф. Сербы также будут иметь свой персональный состав правосудия.
Айя, скажите, пожалуйста, меняется ли статус миротворцев, которые расположены сейчас на территории Косово, или это не обсуждали участники переговоров?
Под вечер сербская делегация Брюссель провела встречу с генеральным секретарем НАТО на переговорах о гарантиях безопасности для косовских сербов, и, вероятно, там был поднят этот вопрос. Сербия требует, чтобы, когда будут созданы войска Косово, они не имели права присутствовать в сербских анклавах. Это только по вопросу безопасности, только это действительно.
Понятно. Ая, вот если следовать реакции сербской стороны, трактовки сербской стороны, которая совершенно не обязательно точности вот, соответствует тому, о чем договаривались в Брюсселе, то понятно, что вроде косовские албанцы приняли условия Белграда. Остается дождаться разъяснений из Прищины, как там оценивают этот договор. Но складывается впечатление, что власть правительства в Прищине вынуждена была уступить какому-то политическому давлению США или Европейского Союза для того, чтобы изменить свою точку зрения. Об этом говорят что-то. Именно это сделало соглашение возможным, поскольку нет никаких данных о том, что сербы поменяли свою точку зрения. Это как-то комментируют, об этом говорят сейчас в Белграде или нет?
В Белграде пока еще очень мало реакций, так что это не комментируется. Но в Белграде только сообщает косвенных ориентаций, утверждает, что этим Сербия признала Косово. Но с другой стороны, отмечает также и то, что Тачи назвал Гладомность исторической.
Спасибо, Ая Коги, корреспондент Радио Свобода в Белграде, о первой реакции на соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово. Напомню, что подписание такого рода документа является условием, которое ЕС поставил перед Белградом для начала переговоров о сближении Сербии с Европейским Союзом. Мы вернемся к этой теме на следующей неделе в программах «Время свободы». Напомню, что вы слушаете «Радио Свобода», итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 19 апреля. Сегодня в центре Тбилиси прошел митинг сторонников президентской партии «Единое национальное движение» против смены внешнеполитического курса страны и неспособности правящей коалиции решить социальные проблемы населения. Это точка зрения лидеров оппозиции, к которой сейчас относится еще действующий президент Михаил Саакашвили. На центре Тбилиси на площади работал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Вот его репортаж.
В митинге в центре Тбилиси под лозунгом «За европейский выбор Грузии» участвовало около 10 тысяч сторонников президентской партии «Единое национальное движение». Главным итогом стала декларация о начале в стране нового национально-освободительного движения. Соратники президента Саакашвили прямо обвинили премьер-министра Иванишвили в проведении пророссийской политики и стремлении оторвать Грузию от Европы, уточнив, что намерены освободить страну от курса на север. «Руки прочь от независимости Грузии!» – воскликнул экс-премьер и бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Кстати, перед митингом много было разговоров о том, что Мерабишвили будет назван кандидатом в президенты в ходе предстоящих в октябре президентских выборов. Но, судя по всему, этот вопрос окончательно не решен. Михаил Саакашвили пришел на проспект Руставели, когда акция была в самом разгаре. Причем он прошел через толпу, встретившую его бурной овацией. Повторив тем самым запомнившуюся многим сцену во время митинга победителей 22 ноября 2003 года, сразу после революции, его выступление, безусловно, стало центральным событием митинга. В первую очередь, он совершенно четко заявил, что никуда из грузинской политики уходить не собирается. «Я пришел в политику не для того, чтобы занимать кресла и кабинеты, а для того, чтобы служить вам. Я вас люблю, буду бороться вместе с вами и умру за вас и за нашу родину. Пусть Бедзина Иванишвили наконец поймет, что не все продается за миллиарды долларов». Он назвал крысами бывших активистов национального движения, которые на днях выступили с критикой президентской партии, но самой резкой критике, как обычно, подверг российское руководство. «Нам предлагают выбор между бесчестием и полной оккупацией. Уверяю вас, если мы выберем бесчестие, то враг полностью оккупирует нашу страну. Нынешнее же правительство пытается создать псевдооппозицию в лице экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, которая принимала в Москве парад совместно с Владимиром Путиным. Вам как бы предлагают выбрать между полуизменниками, то есть командой Иванишвили, и полными изменниками Бурджанадзе». Говоря об европейской ориентации своей страны, Саакашвили назвал Грузию старейшей европейской нацией. «Во время российской агрессии 2008 года поддержать нас приехали не Леонид Агутин и Анжелика Варум, а президент Качинский, президент Ющенко, президенты балтийских стран и вице-президент Байден. На днях парламентское большинство предъявило счет в $300 за посещение тбилисской бани президенту Ющенко. Разве можно предъявлять счет за шампунь и мыло человеку, который дал нам ракеты, с помощью которых во время российской агрессии мы сбивали самолеты врага?» Организаторы митинга объявили, что по всей Грузии будут сформированы комитеты национально-освободительного движения. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Демонстрация в центре Тбилиси, заявление оппозиции, что она прижмет власть, обвинение в адрес бывшего главы Министерства внутренних дел Грузии в том, что он предлагал инсценировать убийство президента Саакашвили, обвинение против него же, что он инсценировал пытки в гланской тюрьме для того, чтобы таким образом повлиять на результаты парламентских выборов в октябре прошлого года. Параллельно с этим судебное преследование бывших ключевых фигур исполнительной власти Саакашвили. Что происходит с грузинской политикой? Этот вопрос моя коллега Ирина Лагунина задала спикеру парламента Грузии, лидеру консервативной партии, вошедшей в коалицию с движением Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта» Давиду Усупашвили.
Факт, что национальное движение, бывшая правящая партия Грузии, теряет поддержку населения каждый день. И это, конечно, не может не волновать их лидеров. Но есть, я думаю, разные способы для того, чтобы сохранить политическую партию, если они этого хотят. Но есть другой аспект этого дела. Те около 19 тысяч жалоб, которые поступили, начиная с 1 октября прошлого года, говорят о многих нарушениях прав конкретных людей. 19 тысяч жалоб, и еще мы не знаем, сколько еще будет подано. Это системная проблема. Прошлое правительство признало, что в тюрьмах была системная проблема. И пытки были частью системы. К сожалению, эта же система допустила много несправедливости. И поэтому сейчас, мне кажется, что некоторые личности хотят свалить все на плечи других. Это между разными группировками бывшего правительства идут какие-то разборки или какие-то, не знаю, вот это он виноват или этот виноват.
У меня ощущение, что это нормально для Грузии в какой-то степени, потому что политика грузинская очень всегда была эмоциональной. Но, тем не менее, что мы видим параллельно с этим, на мой взгляд, определенный отток капитала, рост безработицы. Похоже, что это связано с тем, что инвесторы и люди боятся политического реванша.
Политического реванша со стороны Саакашвили?
С обеих сторон.
Не думаю, что тут дело в том, что люди боятся политического реванша или политической нестабильности в Грузии. Дело в том, что на самом деле правила игры меняются. До 1 октября любой бизнесмен, который хотел иметь какое-то серьезное дело в Грузии, знал, что он должен был об этом договориться с некоторыми конкретными личностями, прежде всего с министром юстиции, который заведовал прокуратурой тоже. И бизнесмены привыкли к тому, что эти люди им давали конкретные указания, что можно сделать, что нельзя сделать, где надо строить отель, где нельзя строить отель и так далее. Сейчас, мне кажется, бизнес немножко находится в какой-то растерянности. Не верят в том, что новое правительство на самом деле хочет покончить с этим. Они все еще, может быть, думают, что если не завтра, то послезавтра кто-то появится из нашего правительства и будет заниматься этим делом. И это застало врасплох. Это одно объяснение того, что там вот есть такие слухи. Есть другая вещь, допустим, Трудовой кодекс Грузии, который вот в этой неделе начинается обсуждение этого кодекса в парламенте. Представители бизнеса встречались со мной, у них есть очень аргументированные замечания по этому кодексу, но к тому же говорят, что ну да, до этого Грузия была как бы рай для бизнесменов, потому что другая сторона, рабочие практически никаких прав не имели. Сейчас это меняется, потому что мы не можем держать рабочих как людей без всяких, без всякой защиты и так далее. Может быть, это будет иметь какое-то влияние на инвесторов в первое время, я надеюсь. Так что кохабитационный период и вот эти обещания бывшего правительства или нынешнего президента, то вот в апреле что-то будет, это 19 апреля. И эти слухи, которые они распространяли, что придет апрель, когда президент получит право распустить и правительство, и парламент, и они придут назад и возьмут власть. Это, конечно, повлияло на многое. Поэтому мы предлагали и конституционные изменения, которые, в конце концов, случились. И с тех пор, я думаю, дело пойдет поспокойнее. Хотя я понимаю дилемму господина Саакашвили. Время проходит, все новые и новые факты становятся ясными. Новые люди говорят о конкретных проблемах. И для него, конечно, не очень понятно, как продолжить политическую жизнь. Что касается Мирабишвили, как я знаю, он несколько раз был на допросах. Правоохранительные органы спрашивали о конкретных делах. Одно из них – это хорошо известное дело убийства Гиргуляни. И суд Страсбурга сказал прямо, что судьи шокированы той степени координированности между полицией, прокуратурой, судов, парламента, президента, когда они делали все возможное, чтобы правосудие не восторжествовало на это дело. Вы помните, там были связаны люди, которые связаны прямо с министром внутренних дел. Так что так, у таких людей есть повод неспокойства, я вот этого шарахания, что вот в один день митинги делают, в другой день еще какие-то заявления.
Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили. О политической ситуации в этой стране беседу вела международный обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к главному событию дня. Полиция в Бостоне продолжает операцию по нейтрализации Джохара Царнаева, подозреваемого в причастности к преступлениям в Бостоне. Пока новостей, прошедших с момента начала программы, никаких нет. Пресса американская тем временем анализирует причины трагедии и реакцию на нее президента Соединенных Штатов Барака Обамы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В четверг Барак Обама отправился в Бостон как целитель разбитых трагедий сердец и реставратор растоптанного террористами состояния благости, в котором, как сказал поэт, обитает город. Это вступление к статье о поездке главы государства, напечатанной газетой USA Today. Обама, напоминает USA Today, не впервой вынужден играть роль утешителя нации. В минувшем декабре он поехал в Ньютаун, потрясенный бойней в начальной школе. До того посетил пережившие теракты «Аврору» в Колорадо, «Тусон» в Аризоне и «Форт Худ» в Техасе, а также пострадавшие от стихийных бедствий районы Миссури, Нью-Йорка и Нью-Джерси. «Мы, американцы, почти не обращаем внимания на нашего северного соседа. А жаль», считает блогер журнала Commentary Джонатан Тобин. Лидер оппозиции в Канаде, либерал Джастин Трудо, только что преподал нам всем изумительный урок на предмет того, как не следует рассуждать о терроризме. Трудо, комментируя теракт в Бостоне, в частности, сказал: «Мы обязаны докопаться до первопричины случившегося. Я нисколько не сомневаюсь, что это совершил человек, абсолютно отвергнутый обществом, борющийся с ним посредством жизни невинных людей. Кто и что доводит человека до такого состояния? Вот вопрос, который мы обязаны задать». Тобин сравнивает слова лидера либералов с реакцией лидера правящих в Канаде консерваторов Стивена Харпера. «Выискивать глубинные объяснения или скрытые мотивации такого рода вопиющих преступлений – это совершенно неправильный ответ. Подобная акция заслуживает только категорического осуждения и сурового наказания виновных». Харпер прав, полагает обозреватель Commentary. Поиск первопричин террора оказывается на поверку стремлением найти ему оправдание. Желание это достаточно неприглядно, когда речь идет об известных террористических организациях. А инстинктивно следовать ему в деле, в котором цели преступников вообще остаются тайной, покрытой мраком, есть верх политической безответственности, заключает комментатор. Колумнист Chicago Tribune Стив Чепман убежден: происшедшее в Бостоне похоронило зародившуюся у американцев грезу, будто с ослаблением Аль-Каиды они могут спать спокойно, не думая о тех, кто хочет их убить или запугать. Тем не менее, уверен Чепман, несмотря на ярлык «век террора», время, в которое мы живем, относительно мирное и спокойное. Относительно прошлого. За десятилетия, предшествовавшие терактам 11 сентября, в США в год совершалась в среднем 41 террористическая акция. В период с 2002 по 2010 год – 16. И 90-е, напоминая чикагский колумнист, были ничто в сравнении с 60-ми и 70-ми. Бесчинство Ку-Клукс-Клана на юге и антикастровских молодчиков в Майами. Подрывы, устраиваемые негритянскими радикалами у Конгресса, Пентагона, Госдепартамента. Налеты на научные лаборатории и их сотрудников, которые совершали в начале 70-х активисты антивоенного движения на университетских кампусах. Сокращение масштабов политически мотивированного насилия в США, убежден Стив Чепман, объясняется не техническим перевооружением полиции, а в целом здоровой общественной атмосферой в стране. Ей, в свою очередь, здоровой атмосфере, Америка обязана свободе слова, которая позволяет постепенно излечивать или купировать социальные язвы, такие как расизм в отношении чернокожих, политическое бесправие молодежи, не имевшей голоса, чтобы выразить на выборах протест против войны во Вьетнаме, унизительно подчиненное положение женщин, испытывавших отчуждение от мира, которым заправляли одни только мужчины, Жестокость полиции при разгоне уличных демонстраций. Опросы показывают, заключает колумнист Chicago Tribune, что американские мусульмане сегодня удовлетворены общим вектором развития страны не меньше, а значительно больше, чем иные группы населения.
Обзор американской печати корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В России проходит акция «Библионочь». Год назад ее впервые провели несколько энтузиастов из Российской ассоциации менеджеров культуры. Более 700 библиотек, музеев, галерей, книжных магазинов, арт-кафе, выставочных залов, институтов и школ по всей России сегодня до поздней ночи проводят мастер-классы, конкурсы, встречи с писателями, поэтами, литературоведами. Посещение всех этих учреждений культуры в неурочное время многими, особенно молодежи, воспринимается как захватывающее приключение. Девиз неформального праздника библиотек – «Большое литературное путешествие». Говорит директор по проектам Ассоциации менеджеров культуры Инна Прилежаева.
В этом году довольно любопытно складывается география «Библионочи». Например, более 60% всех участников, а их на сегодняшний день более 800, составляют сельские и межпоселковые библиотеки. Для них это возможность включиться в большое крупное событие. Или, например, там в прошлом году у нас участвовало около 100 населенных пунктов, вот городов, а в этом году уже более 400 и представлены 74 региона России. Опыт европейский, да, есть такие истории в Европе. Проводит Германия периодически какие-то большие сетевые акции, связанные с книгой, с чтением. Но по масштабу, который заявлен в России, а самое главное, то это действительно не узкопрофильное событие. Есть ночь музеев. А вот сейчас многие музеи пришли в «Библионочь» и предлагают свои формы работы с текстами. Ну, само собой, разумеется, литературные музеи – это очевидно. Но, скажем, краеведческие музеи начинают размышлять и рассказывать историю места через тексты, книги, вот литературные истории. Вот это интересный эффект. Ну, скажем, вот в Томске довольно активная ситуация, когда музеи включились в акцию. Или в Волгограде, когда местное творческое сообщество размышляет на тему Волгограда фантастического. Ну, так далее. Библиотечное сообщество оказалось способным открыто пригласить к сотворчеству других. Мы уверены, что потенциал этой акции таков, что в следующем году к нам будут подключаться и европейские города, и организации. То есть по масштабу, по форматам. Вообще российская акция беспрецедентна.
Ирина Прилежаева из Ассоциации менеджеров культуры. Итак, в мероприятиях «Библионочи» принимают участие музеи разного профиля. В эфире «Радио Свобода» руководитель Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» из Томска Василий Ханевич.
Тема акции для всего Томска, для «Библионочи» – это запретная. Запретные книги, запретные тексты, запретные песни и, в общем-то, все запретное. Почему мы сразу согласились поддержать эту акцию? Потому что наш музей – это как раз из системы запретного. История политических репрессий, которая совсем недавно была запретной. Запретные биографии, запретные судьбы, воспоминания – это, в общем-то, на 100% ложится в тематику нашего мемориального музея. Наша программа, ну, во-первых, это традиционные экскурсии по нашему музею. Упор будет делаться на биографии наших томичей, подвергшихся репрессиям. Практически для большинства эти биографии, опять же, малоизвестны. Это один аспект. Второй аспект – это презентация двух книг. В первую очередь, фотоальбом «Большой террор» известного польского фотографа Томаша Кизмы, автора знаменитого фотоальбома «ГУЛАГ», изданного несколько лет назад и в России. А сейчас вот он издал фотоальбом, в Польше вышел этот фотоальбом, называется он «Большой террор», связанный с местами захоронения расстрелянных. Этот альбом уже есть в нашем распоряжении. Наверное, это, наверное, единственный пока экземпляр в России, потому что я получил его из рук автора, будучи во Вроцлаве буквально несколько дней назад. В 2008 году он приезжал в Томск и снимал как раз эти места захоронения. Для Томской области это известные места, это так называемый Каштаг, спальный сейчас микрорайон в городе Томске, место массового захоронения расстрелянной. И печально известный Колпашевский яр, известный, то есть вот. Это одна книга, и вторая книга «Поляки в Томске, 19-20 век». Эта книга получила премию или награду буквально в этом году Варшавского университета как лучшее заграничное издание о поляках на Востоке. И, конечно, касаясь 20 века, Там много биографий тоже из числа репрессированных. То есть я буду эту книгу тоже представлять и презентовать. Третий как бы раздел нашей программы – запретные песни и стихи в исполнении профессиональных исполнителей, самодеятельных актеров, в том числе лагерные, и в том числе стихи из нашей книги «Отзыв», которые посетители оставляют не только тексты каких-то впечатлений о посещении музея, но и оставляли свои стихи. В общем-то, такая программа для маленького музея довольно насыщенная. Посетителей уже много, они идут и идут, потому что тема политических репрессий, вопреки такому официальному утверждению, что она не очень котируется, она не очень интересна, она у нас опровергается. Эта тема затрагивает очень-очень многих людей.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевелева, был директор Томского музея следственной тюрьмы НКВД Василий Ханевич и Инна Прилежаева из Ассоциации менеджеров культуры в России. Проходит акция «Библионочь». Вот так обстояли дела в пятницу 19 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшнего программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и хороших вам выходных.